такие удивительные ночи. Только мама моя в грусти и тревоге, что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий. Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды крупнее и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Вспоминаю, мой сыночек, все, что было, стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий. Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды и крупнее и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю.
Говорит радио «Томский благовест», в эфире программа «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым. И мы сегодня начинаем наше путешествие по проспекту Ленина. Мы пытаемся понять, что было здесь до нас, что есть при нас и что останется после нас.
Ну, да, самое сложное.
Да, здравствуйте, Геннадий Владимирович.
Да,
скажите, пожалуйста, на проспекте Ленина, 1604 год, лагерный сад, что вообще было?
Ну, была дикая скала.
А вот Николай мощная. Сергеевич Новгородов говорит, что до нас и до 1604 года был город, назывался Грустино. А может быть, и на лагерном саду была какая-то жизнь?
Ну, в общем-то, у Николая Сергеевича своя концепция довольно развита, он выступает с лекциями, у него есть уже определенные убеждения по поводу древних, вот, древнего периода города, который назван ныне Томском. Раньше он там называет его, конечно, там и Грустино, и прочие, и Грассиона, прочие там названия приводит. Вот. Ну, мы-то исходим, конечно, более-менее из нашей памяти, из наших ближайших знаний.
Навязанной нам исторической правды.
Навязанной нам, это интересная фраза, конечно, навязанной исторической.
Ну, а что, не навязанной, что ли?
Правды.
Никто...
Нет, но если бы хотя бы издания хорошие, достойные были, детская литература, там, литература для юношества, ну, это еще можно было говорить, что там как кто-то что-то пытался тут нам навеять.
1904 год, лагерный сад, вот, да, монумент, ну,
десятый
корпус, довольно гостиный
такая,
двор.
Такая...
Что здесь было?
Довольно-таки такая диковатая, немножко сибирская, суровая природа.
Суровая это как?
Ну, скалы, например, со стороны спустились к реке, смотрите, когда с поросшими соснами, мощными такими реликтами, цепляющимися своими там крючковатыми этими корнями за, за уступы этих скальных, скальные уступы. Да, вот, то белая скала, там такая меловая, то синяя скала. Вот довольно интересный там состав, такой живописный. Вот. Но верхняя площадка, она представляла, она представляла каменистую такую равнину, да, довольно ровную. Ну, сравнительно, конечно, ровная. Каменистую площадку, значит, Джуль Верна, например, она привлекала.
А он что, был здесь?
А он по рассказам князя Кропоткина, который жил в Томске, и оказался в Париже, он там написал роман.
А они с князем общались?
Общались, конечно.
Uh-huh.
Это Кропоткин. Вот брат его похоронен в Томске на Преображенском кладбище, у нас там, где монастырь-то женский, Кропоткина, Петра-то.
Ну, ты могилу уже не сохранил.
Ну, а ее там разорились-то страшно. Сейчас где-то поднимали вопрос, а вроде хотя бы, ну, какие-то стелы, там, что-то установить память.
А где у нас Преображенское кладбище было?
А это сейчас где магазин, вот такой длинный, ФОК, Сикин.
А, понятно, все, вспомнили.
Он, видите, там в котловане.
Там был брат Кропоткина похоронен, да?
Да. Оба князя, они были Юрикович, такие из древних, очень таких русских родов происхождения у них было, как Кропоткины, маститые, ученые. Он какое-то время работал в Томском университете, при Флоринском, когда в 1880 году заложили главное здание университета, Флоринский уже там, ну, начал строить лабораторию, ботанический сад, и он его привлекал, я не помню, то ли по астрономической части он его привлекал. Он же жил в Минусинске тогда, брат Кропоткин.
В ссылке?
В ссылке жил.
Он тоже был анархист?
То есть у них нет, это там какие-то не нехотости, скорее там, я не знаю, что вроде князья, они должны быть образованные люди.
Ну, не должны, а образованные, но это же не мешает быть анархистом.
Ну, вот их арестовали, что-то какое-то следствие пошло, и что-то выявили дополнительно. И в результате, вот, если Петр-то ушел за границу, успел в Париж выехать, то его вот этот брат-то принял на себя всю основную долю вот этих вот...
Удара самодержавия, как бы сказал учебник.
Да.
Марксизма или
не, ну так там царь-то не был таким варваром, чтобы уничтожать там на корню.
Был декабристом, он ссылку пианино посылал, разрешал послать.
Да, ну это пианино, да, это у него хороший знак.
Адмирал Матушкин, да?
Матюшкин.
Матюшкин, правильно?
Друг своему Пушкина.
Другу, да, посылал пианино в ссылку.
Да, ну Николай он первый все-таки, он после нашего Александра Первого. Он так и не уступал брату в благородстве, и не был он каким-то, не были наши цари какими-то, знаете, такими карателями. Им, тогда бы не было революции, просто извели бы их всех на корню. Всех
как людей. Центральный комитет, да?
Да, всех извели бы. Все бы лежали где-нибудь в штольнях, и все кости бы сейчас лежали, и все, и конец всему. То, что это большевики.
Ну, как на Колыме все троцкисты и
да,
кончили.
Применяли там большевики потом такую тактику против своих классовых врагов. И даже меньшевиков они всех перетравили. И, казалось бы, тоже партийные люди, где-то боровшиеся с самодержавием, но, тем не менее, не та раскраска, значит, не те перья.
Значит, ну, да ладно, а то мы маленько отклонились от темы.
Да. Итак, да, вот лагерный сад, конечно, любопытнейший объект, такая скала.
А он вообще исследован?
Ну, я бы сказал, очень поверхностно и формально.
Поверхностно и
да,
формально.
Да, поверхностно и формально. Так там, ну, местные геологи не приходили, осматривали, там брали породы.
Раскопки велись хорошие, настоящие?
Фундаментальных раскопок я не помню.
А ведь университет, кафедра истории под боком.
Нет, университет факультет. Вообще геологический великолепный факультет у нас, который мог бы здесь и практически занятия вести со студентами и прочее, прочее.
Ну, да.
В этом плане он очень даже такой... приемлемый. Вот. Ну, я не слышал, чтобы здесь... А, единственное там достижение, то, что нашли здесь, конечно, вот этого мамонта скелет, которого определили 20 тысяч лет.
20 тысяч лет?
Да. Ну, даже это не университетские люди. Университет просто в лице Матющенко. Нет, не Матющенко, а как фамилия.
А кто нашел? Мамонта-то конкретно.
Ну, вообще-то первенство вроде бы Кузнецов, библиотекарь, претендовал на открытие, был библиотекарь, ну, ученый-библиотекарь Томского университета Кузнецов, а потом с кафедры был, я вот называю фамилию Матющенко, как бы мне не ошибиться, ну, близко украинская фамилия, или Кащенко, вот, может быть, Кащенко все-таки. Вот. Это происходило в 1896 году.
В 896
году, да.
О, то еще не до советской власти, да? 19
век был издан альбом на этой находке, потому что был самый северный мамонт тогда во всем северном полушарии. Ни в Европе там мамонтов не знали, ни в России мамонт. Ну, может, находки были такие случайно, где-нибудь там на русском севере, там в местах, связанных с Ломоносовым, там, прочих этих реках-то русских. Ну, в Сибири, вот здесь, вот в городе Томске.
Угу.
И поместили его в палеонтологический музей Томского университета. А как революция, значит, прошла, приехали люди из...
Ч-
колыбели революции из Питера. О, говорит, как вы роскошно живете.
У вас тут мамонт.
Мамонт целиком. А действительно был сохранен целым. Знаете, там что-то такое было.
А, то есть он в целости вообще был?
Он был в целости. То есть там приготовились к трапезе. Там был какой-то ритуал или что у них. Они, значит, его заловили, этого мамонта. Древние люди-то местные. В общем, подготовили костер. Там это древесину.
Ну, то есть к делу основательно подходили.
А они подходили к этому классу.
В плане покушать и любить.
Я не знаю, что они пили, какие напитки. Может, опьяняющие напитки у них были. Ну. Сама называлась такой напиток. Сама. Со или сома.
Он дошел до наших времен.
Да, опьяняющий.
Название угадали.
Да. Есть рецепт даже.
Самогонка называется.
Нет, из растений. Ходили, собирали растения.
Самогонку можно гнать из чего угодно, мне кажется. И, даже из табуретки.
Корни, вот хорошо корень идет. Где?
О, давайте, вы сейчас секреты раскрываете.
Вот.
Давайте.
Это мой знакомый, когда, говорит, был сухой закон в Томской области где-то. Что-то когда 80-е годы, тут к 90-м-то.
85-го вообще это было,
скажем так. А, с 85-го года там.
Да, конечно.
Михаил Горбачев. И решили объявить Россию идеальным таким государством, значит,
не пьющим, не курящим,
абсолютно не пьющим. И наш Егор Кузьмич Лигачев там принял активное участие. Я помню, плакат висел на Казанском вокзале. Томичи, вернее, там товарищи или там какие-то воззвания. Берите пример с Томичей.
Что, серьезно, что ли?
Думаю, да, как приятно то, что.
А что приятно?
Вы хоть впереди, хоть в чем.
Ну, вы хоть в этом впереди.
Да, Томичи. Берите пример, показывающий, значит, вот. Да. То, что, значит, они обходятся без всякого спиртного и прочее.
Ну, говорили москвичи.
На Казанском вокзале,
у которых все было.
Плакатик висел. Вот, у нас линия была, но его распилили тогда, эту линию, там уже приготовили линию где-то, не то пиво, не то водочную линию. А потом жалели, говорили, что ведь и казна томская отощала без доходов-то. С одной стороны, здорово, в моральном смысле,
да.
Покончили с зеленым змеем. С другой стороны.
Зеленым змеем покончить невозможно.
Да.
Так же, как и с человечеством.
Ну, это такая вот...
Вы же понимаете.
Это только тотально, да? Это, как говорится, радикальной борьбой такой, когда сам человек, как источник, да, всякого рода недостатков уничтожается, да. Следовательно, и недостатки тоже исчезают. Но это, мне кажется, не очень правильно. А ведь были такие люди, которые заявляли, что... Просто сама порода не подходит, где-то виновата. Не природа, а порода. Вот, и мы говорим...
Ну да ладно, Геннадий Иванович, а когда началось строить освоение вот этой вот территории?
Территории.
Вот, например, гостиный двор.
Вот,
да,
смотрите,
первое.
Появляется... Не, гостиный двор довольно-то 19 век, это граф Витте. Это вот начало уже 20-го столетия, это очень поздний, вы берете период. А вообще надо же брать с Федьки Еремеева. Слышали такого, Федьку?
Не, не слышал.
А вы в геологическом не были корпусе Томского политехнического университета?
Нет.
Вот при входе в геологический корпус, значит, там изображен в бронзе Федька, держащий, что он там держит в руке?
Высоко пошел.
Камень, металл, там кусок железа держит. Вот.
Металл, а почему вы знаете, что это был Федор?
Ну, потому что историки отыскали... Сведения, даже книжка написана Пугачевым, членом-корреспондентом, по-моему, даже географическое общество, жил такой товарищ Томский, на рубеже 50-60-х годов издал книжку Федор Еремеев в Томском книжном издательстве. И вот там он посвящает, значит, как раз созданию Томского там, металлургического завода-то на местном железе.
Mm-hmm.
Это еще до Тулы. Тула была создана в 1632 году. Тульский завод металлургический, а Томск в 1624-м. Видите, как, насколько раньше мы здесь начали развивать. Ну, не случайно возникает потом Кузнецкий бассейн, да, развивается, угольно-металлургический город Новокузнецк. Это, как бы можно сказать, преемник того маленького томского завода 1624 года, где начало коваться железо на реке Тамизе в Сибири. Производиться начали вооружения, пушки и пищали.
Угу.
Вот они хранятся в музеях, пушечки такие, ну, такого среднего размера, но своим, они, наверное, больше грохотом устрашали всякого рода противника, чем нежели там размерами ядер. Ну, Томск, то есть, как бы стал как это сейчас называется, военно-промышленный комплекс, да?
Да, ППК.
Вот он встал,
да,
на рельсы в 17 веке уже, вот, обеспечение наших вооруженных сил. Хотя Москва с его там Андреем Чоховым, да, царь пушку-то, который отлил.
Ну да.
Ну мы, конечно, не могли тягаться с достижениями там европейских мастеров русских, но тем не менее Сибирь тоже начала себе немножко заявлять и поддерживать здесь.
А завод где был расположен, на каком месте?
Кто?
Завод.
А вот сейчас мы прямо, значит, центральная у нас аллея, ведущая к памятнику Победы, да?
Угу.
Вот как идем. Так вот где-то здесь на центральной, прямо здесь он в удобном месте. Ну, здесь была каменистая поверхность. Ну, выступы были каменные, значит, особо там не мешало, просто выравнивали все, планировали, строили эти самые литейные цеха, потом эти формы, значит, создавали. Причем не только здесь Еремеев был, еще мастера подтянулись потом. И Томск стал превращаться в одного, на востоке одного из крупнейших вот таких вот объектов военно-промышленного комплекса России 17 века. Вот, ну, а потом посчитали, что Тула ближе к Москве, в Туле нашли железо тогда, большие месторождения, под Тулой, под Тулой, прямо на месте.
А на месте гостиного двора вообще что в это время было? На месте 10-го корпуса?
Там стояли, по-моему, мельницы, как в древности описывают, где стояли крыльями, махали мельницы, крестьяне возили сюда вазами, ну, хлеб собранный, перемалывали.
То есть леса уже не было никакого, да?
Ну, лес, да, его, конечно, уже... Потребность была большая, все-таки почва-то каменистая, скала.
Ну да.
И хороший лес-то тут требовал, конечно, естественно, другого типа почв. Ну и сейчас там вот идете по лагерному саду, буря пройдет, раз мы же дерево повалено, елка какая-нибудь или пихта. Вот по розе ветров у нас же с юга идет роза ветров, да, с юго-запада. Как ветер задует на Томск со стороны реки. Так парусность большая хвойных деревьев. Вот периодически, периодически валит он, этот ветер, он, эти деревья здесь на этом месте. Ну, уже не за что схватиться в корневой системе, это же камень.
Не, ну это понятно, да.
Камень здесь, скальник. Вот. Ну, это Кузнецкая Латава, если посмотреть по географической карте.
А вот вид, который сейчас имеет лагерный сад, он когда начал формироваться?
Ну, это уже довольно поздний период, где-то 18-19 век.
То есть до этого времени вот так и было, не понять. Лес,
нет, там стояли остатки брошенного завода того же Федора Еремеева 17 века.
Угу.
Ну, там разобрали какие-то избы, где-то земляные кузницы были, он там уже ковал чего-то дополнительно. Сюда приходили, может быть, обрабатывали железо, если там необходимость была. Ну, что были просто постройки здесь, вот. Хозяйственные постройки, все равно промышленные постройки. Ну, чего-то такого. Да, ну и дело в том, что уже в 1700, я год вспоминаю, начало 18 века, здесь же был расквартирован уже гарнизон томский, военный, в лагерном саду. И поэтому уже, вот эта березовая роща, которая находится слева от входа, мощная была, туда, в сторону, что там сейчас у них, там теннисный корт или что-то.
Теннисный корт, профилакторий, да.
Да, вот. Вот в этой березовой роще уже, значит, размещаются казармы Томского полка.
А этих фундаментов хоть остался?
Не, копать можно найти.
Копать можно найти, да.
А вот когда строили вот эти теннисные корты, мы наткнулись на пороховые склады старинные. Ну, это уже начало 20 века. Потому что ведь у нас завод там идет ТЭМС, по Анахимову, да? Красные идут такие старинные постройки по Анахимову.
Нет, это не ТЭМС. Это инструментальный завод.
Ой, ТЭМС, это находится уже на Ленина здесь.
Инструментальный завод,
да. ТИЗ. Как он называет, ТИЗ. Вот инструментальный АТЭМС, это против политеха там уже, на Ленина. Вот, то здесь находки были, тоже фундаменты и прочие старинные. И даже эти мастера не могли понять, что это за такой качественный кирпич, прочее здесь, камень, так выложено, все замечательно. Вот. Ну, место такое связанное, говорю, с армией больше. Не случайно возникает здесь артиллерийский городок в начале 20 века, где мортирная батарея была, потом горно-стрелковые батареи были. Леонид Говоров, маршал, да, вот начинал здесь свою службу-то как в чине тогда еще младшего офицера, ну, герой обороны Ленинграда, да, повар Леонид, вот, артиллерист. Ну, сейчас там заводские, сейчас там что-то так потеряно, обезображено.
Какие-то... Ну, речь не об этом, а вот год постройки красных казарм вот этих северных.
Начало, вот прямо где-то с 900-го года.
900-й, да?
Потому что стали строить вначале казармы в районе Шарико-Подшипникова завода. Угу. Вот там эти были пехотные казармы 42-го Томского стрелкового полка. И тут же подобрали, назвали артиллерийский городок. Не стали смешивать?
Угу, понятно. А здание гостиного двора, вот когда формироваться начало?
С 899 года.
899 год.
Прямо вот есть документ.
Конец 19 века.
Прямо да? Последний год 19 века. Граф Витте, он тогда был министром финансов, и ему было поручено... Значит, тогда была программа принята по всей России о так, винной монополии, о том, что деньги от торговли вином должны поступать строго в государственную казну. Чуть ли не лично там на счета императора Николая II. Вот. Потому что страна была в состоянии, ну, войны тогда еще не было у нас, да, ну, нужно было вооружать ее, реформировать. Вот там русско-японская эта война неудачная, видите, требовались большие затраты.
Но а это были склады или это было производство цеха?
Здесь было и производство. Сюда завозили уже готовые винные материалы, коньяки, мадеры, там, ну, разных сортов.
А откуда везли склады, в смысле, с кораблей, от речвокзала?
Вино. Ну, пароходы, да.
Пароходы, ну, пароходы швартовались там, где...
Вот железная дорога у нас в Свите была тогда, в конце 19 века. Хотя нет, уже...
То есть сам проспект Ленина, вот эта прямая магистраль, как начала формироваться?
Формироваться
начала. Винная монополия стояла в тупике, получается?
Ну, она в самом конце как бы замыкала ее южную часть этой главной центральной магистрали города Томска.
Потому что Нахимова не было проспекта, еще ничего не было,
правильно? Не, береговая часть, она не была оформлена. Тогда как-то архитектурно, градостроительно, был вот этот центральный проспект, который там начинался где-то, знаете, на пристани Черемошники. Это там вот, где павильон, где Николай II-то отбывал отсюда.
Это район дрожжезавода?
Нет, за дрожжезавод немножко дальше
было. Шпалопропитки, да, наверное, туда?
Да, так шпалопропитки там. А там есть на берегу остатки, видно. Туда подходит железная дорога со станции Томс-2, насыпь. И постройки такие типовые железнодорожные построечки сохранились. Вот.
Но они закрыты для человеческого взгляда.
Не, ну, естественно, там, кстати, по-моему, даже туризм не организован был. Что-то мы пытались там возить туда группы туристические на это. Потому что там же промышленная зона. Лесопереработка, тачи там сосредоточена большая. Это надо специальные тут вести. Вернее, дать очень высокий статус развития туризма в городе Томске,
ну,
в том же регионе. А без этого статуса, ну что там будешь бегать, убеждать начальников, что тут.
Не, ну сейчас речь не об этом.
Да-да. Вот. Поэтому там была вот эта пристань, и вот эта пристань, и вот эта прямая магистраль, состоящая, кстати, из трех улиц. Потому что от лагерного сада в центр шла улица Садовая до Новособорной площади. Вот, потом от Новособорной до моста через Ушайку. Ну, тысячи мелочей.
Да-да-да.
Почтамская улица называлась. А вот уже, как назвать, где Иверская часовня, да, у нас Богоявленский собор.
Площадь Ленина.
Площадь Ленина, ну, сейчас называть, да. До туда, Черемошников, это была Миллионная. И вот из этих трех улиц сформирован был так называемый Большой проспект, Гранд проспект, ну, там, на французский манер, Гранд, большой, значит.
Монополия была до 17-го года, а во время революции, в период революции, гражданской войны.
Ну, там были призывы, там было, значит, началось царское правительство, товарищи, значит, это самое, ну, то есть призывы какой-то пристойности, там, значит, какой-то дисциплине, потому что попытки были грабежа складов винны. Всегда находились эти мародеры и при Колчаке, и так далее. И вот, была охрана, конечно, стояла вокруг, потому что это привлекало выпивка, которая хранилась. Ну, отгружали ее по точкам, была создана сеть, торговая сеть была создана. Вот деньги шли как раз в императорскую государственную казну.
А когда он перестал быть винной монополией?
Ну, это где-то 20-е годы, когда пошла советская индустриализация. Потребовались корпуса промышленные. Вы видите, что изуродован центральный фасад сейчас гостиного двора надстроен. Ну, плохо надстроен каким-то этим жалким...
А кто вообще дал разрешение уродовать? Ну, смотри, это же вмешательство.
Нет, тогда не было достаточно сильного общества охраны памятников. Не было при советской власти. Вот, им было не до этого спасать памятники.
Угу.
Они строили новые там, как говорится, социалистическое государство, там что-то какие-то... Ну, там много всего было надумано, естественно. И это уже позднее, уже, знаете, в середине 20 века мы начали создавать всероссийские общества охраны памятников истории и культуры. А тогда было, да не, до революции было. Академик Щуко, архитектор, еще в 1912 году утвердил там правление охраны памятников истории и старины, оно называлось. Ведь в Петрограде, в Томске было отделение. Ну, гражданская война, разброд, вот этот какой-то весь общий, он не позволял концентрировать.
А в 60-х годах, 70-х, в конце вот...
Нет, ну уже было, что, на это дело в том, что было отделение создано Всероссийского общества охраны памятников в 66-м году, по-моему, я не ошибаюсь. Потому что первый памятник, который был зафиксирован, это был камень основания города Томска, стоящий вот там на мысу Воскресенской горы. Это 66-й год, значит.
Ну, тут понятно. Какая-то послала. Я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники». Я сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу и через несколько минут вернуться в студию. Не переключайтесь, пожалуйста. Вы слушаете программу «Исторические хроники» с Геннадием Соловьевичем Скворцовым. Мы сегодня говорим об истории начала проспекта Ленина. А сам проспект Ленина, когда появился вот это название? Геннадьевич, в каком году?
Ой, происходит? Там было... Он назывался, значит, по-моему, даже Ленинским вначале.
Даже Ленинским?
Да, его как-то его доводили еще, убирая лишние буквы, делали более короче. Значит, но это где-то, по-моему, послереволюционный, да, вот, период. Уже первые попытки были... утвердить имя, значит, вождя мировой революции, потому что там же начали так интенсивно в центре все переименовывать. Вот, и там появилась у нас какая-то Роза Люксембург, которая никогда тут в Томске не была. Появился, значит, какой-то там беглый и мятежный весь, и до сих пор, как бы, неисправленный Войков Петр, Пинхус Вайнер, тем более у него... Еще и фамилия, имя-то они совершенно к России не имеющие отношения. Пинхус Вайнер. Какой-то международный авантюрист. Вообще говоря, какого-то разлива непонятного. И появился Карл... Ну, Карл Маркс, понятно, это уже было еще с 19 века. Там все эти манифесты. Улица Карла Маркса появилась. Потом, значит, что-то у нас... Ну, понятно, это Богоявленскую улицу переименовали в Ленина. Значит, тут Роза Люксембург была, бывшая улица у нас, она называлась, она... Сейчас вспоминаю... Она называлась Магистратская, да. Угу. Стояла Магистратская, здесь управление городское. Потом на горе взяли Либкнехта Карла. То есть Роза, значит, давайте, А к чему, откуда идти?
Ну, она исчезла же, эта улица.
Ну, исчезла. Нет, ее Либкнехта потом все-таки заменили Бакунина.
На Бакунин, да?
Да, сказали, ну, это уже ребята никуда не годится. Видимо, там были большие протесты. Угу. Ну, человек, который никогда не был в Томске. Где-то там немцы, они же, да, расправились на берегу канала. Эту и Розу прикончили.
Да да ладно, бог бы с ними.
Да.
А, Геннадий Славович, скажите, пожалуйста, а вот в советское время вот эта минная монополия, ну, комплекс зданий, что у них было?
По-моему, тоже были какие-то разливочные цеха, где-то я встречал упоминания. Вот где в мечети это у нас было, в Красной, там же ликеро-водочный завод.
Да, ликеро-водочный завод, вот, 70-е, 80-е год, да?
Да, и как-то они прихватили, ну, не хватало у них из складов, там складские помещения большие, обратите внимание, что вроде как связь была даже с самой этой базой, это разлива-то.
Ну, то есть, она, кстати, здание стояло тихо, никаких экскурсий там не было?
Но потом завод резиновой обуви, все исчезли эти склады все-таки, они стали строить их там, при заводе.
Ну, понятно.
При заводе.
А 10-й корпус как стал появляться, вот эта вот площадь, 10-й корпус?
А это вот такой замечательный архитектор П.П. Кузнецов, Петр Петрович, или там Павел Петрович, я уж не знаю, отчество. Он, значит, разработал комплексный проект создания НИИ ядерной физики в Томске. ЯФ, НИИ ЯФ.
Комплексный проект зданий?
Да. Вот же здесь у нас идет 10-й корпус, там за ним 11-й. Туда, там, я не знаю, 12-й есть, нет в природе, но 11-й точно есть. Вот, если вы загляните, ну, с обратного фасада зайдете, с дворового, туда пойдете прямо уже на мыс к реке. Ну, там, правда, все кончается жалкими какими-то уродливыми какими-то переулками там, с какими-то мелкими там бараками, сараями. Вот это меня поражает. Неужели люди не видят масштаб, красоту?
Ну, там база, ПЖРТ какое-то бывшее, да. Все в аренде.
Все изгажено, измельчено.
Трактора брошены стоят, я был.
Ой, ужас, что там. Вот, и это руководство.
Хотя это центр города, на самом деле.
Ну, конечно.
Центрей нет.
Да нет, ну, друзья, мы воспитываем поколение ученых, студентов, научных работников. Ну, разве можно так одно без этого?
Время появления 10-го корпуса.
Время появления начала 50-х годов. Начало. Давайте брать 50-й, да? Прямо 49-й год. Угу. Вот, год такого, значит, год.
Это параллельно со созданием Северского, ну, в смысле, 5-почтовый,
да,
назывался.
У нас 49-й год, у нас 49-й год, да, у нас создание, официальная дата города Северска. Угу. Ну вот примерно берите здесь, потому что тут было взаимосвязано. Уже мысли-то раньше, ну я не знаю, сейчас, наверное, правильно, стратегически мыслили люди не просто какими-то отдельными зданиями, а комплексами. Что, скажем так, у нас в Северске будет производство там, да, налажено, ядерного оружия, наработка урана, там, не знаю, что, плутония.
Плутония, да.
Вот. Вот. А здесь мы будем готовить спецов в Томске. Все связано. И транспортная схема, значит, чтобы можно было все это практически перевозить. И там и спутник создан с этим учебным ядерным реактором, да, от Северска-то вправо, при въезде-то здесь. Вот учебный реактор, где студенты наши будут в Томске осваивать вот эти вот азы-то управления ураном, типа и прочее, создавать новые материалы, компоненты ядерного оружия.
Не фантазируйте, Геннадий Славович.
Да?
Да, не фантазируйте.
Да, перебираю. Вот. Ну, так или иначе, подход был комплексный всегда, вот все замечательно. И поэтому возникает у нас и город Северск, и Политехнический институт.
А тогда на улице Савиных, ФТФ. Вот эти клиники Савиных, они раньше уже были
Савиных
построены?
Савиных, это постройки, смотрите, какой-то очень старая постройка. Это 1902 года закладка. Архитектор Гуд. Фортунат Фердинандович был такой замечательный архитектор томский. 1902 год.
А на месте 10-го корпуса был плац, да, просто пустырь?
А там был пустырь, да, выходящий на берег. Это был берег реки Томи. Тогда же не было дороги от моста, подъема к лагерю.
Ну, конечно.
То позднее его прорыли. Вот я не знаю, удачно, неудачно, другой вопрос. Вот, ну, ландшафт они тут потревожили, естественно, скальник весь природный, первоначальный. Вот, напротив там только было на берегу как раз вот это место находки вот этого мамонта. Вот, и, ну, это все-таки была мирового уровня находка.
Потому мамонта?
Что, да, тогда не было в Северной Азии. Это только в Томске нашли, не было мамонтов найдено. Не, ну, может, там какой-нибудь бивень там находили в районе города Нарыма, там делали, местные рыбаки делали для сетей зубы мамонта, бивни. Ну, для сетей эти грузила. Вот он использовался, потому что приезжали иностранные ученые 19 века, я помню, там швед один был, он послал экспедицию целую туда, они там у рыбаков понакупили эти грузила, зубы, мамонта, бивни, и свою коллекцию он повез туда, в Петербург. Это такие вы, ну,
чтобы... А корпус вот клиник Савиных, на Савиных?
Да. 901-903.
Третьего. Он тоже, по сути дела, среди леса был построен?
Ну, останки лесов-то стояли.
Чтобы вот сверху, если посмотреть.
Да, да, да.
То есть он был один воткнут на это место, поставлен?
Вообще-то это строился второе общежитие студентов Императорского Томского университета, замысел первоначально.
А зачем оно где-то на пустыре, общежитие?
А вот чтобы студенты с утра поднимались, чайку попили и пешочком...
Через пустырь.
Нет, почему по проспекту Ленина тротуары сплит делали песчаника. Аккуратненькие тротуарчики, знаете, были такие.
А сам проспект Ленина при собой дорогу?
Да, булыжный,
или она булыжная мостовая была?
Мостовой он был тоже красивенько смотрелся. Не, город был все-таки доведен до начала 20-го года.
А, ну то есть уже здесь ни пыли не было, ничего,
не,
да?
Не, же, я не знаю, поливка такая была специальная. Вот,
да вряд ли, чем бы поливали.
Ну, дожди лили.
Спасибо, вот уже.
Летом.
Ага, дожди лили.
Нет, ну, по-моему, гидранты стояли вдоль, чугунные гидранты стояли, можно было их использовать, в частности, даже для этих целей. Вот, и студентики так, хорошо размявшись.
То есть это были, это просто общежитие?
Это было второе общежитие.
И где сейчас спальни, это были комнаты, да? Ой, спальня, я имею в виду.
Нет, у них там даже столовые буфеты были. Они их не забывали. Купцы построили две бесплатных столовых. Вот здесь сейчас современные купцы.
Не спрашивайте, мы не сейчас говорим не о купцах,
это
а о архитектуре.
Да.
Да, конечно.
Вот, а то было две бесплатных столовых. Потом было масса кухмистерских по городу, куда студенты с удовольствием ходили. Это были частные, маленькие, домашние, семейные столовые.
Мы сейчас к этому корпусу, Геннадий
Да, корпус, да. Корпус, значит, построили.
К нему ничего не примыкало, никакие там клиники на Савиных, просто там был пустырь тоже, или лес.
Ну, достаточно просторно. Тут стояли курганы только, где 10-й корпус политеха построен.
Там же плац, вы говорили.
Он прямо стоял на месте курганов. Там еще были древние захоронения.
А плац?
Ну, а плац он был поближе к реке. Там футбольное поле. Потом уже первый стадион Томский. Еще не было у нас труда. Вот, первый футбольный...
А, то есть это он был ближе к реке, да?
Да, поля тут были, футбольные матчи тут. Потом стали прилетать к нам эти пилоты для показательных полетов. Привозили по железной дороге эти свои там, как Брелева, Бийс там.
Понятно, понятно.
Собирали тут над городом, знаете, какие поустраивались тут зрелища. Вот это вот такого типа здесь был, типа культурно такой, спортивный, я не знаю, развлекательный комплекс. Потом театр построили. Театр был как раз летний театр на берегу лагерного сада. Вот здесь сейчас мы идем к мемориалу с вами.
Ну, понятно, да, Геннадьевич, понятно.
К мемориалу. Вот здесь стоял летний великолепный театр, вы еще помните, стала скульптура оленя.
А, понятно.
Ну, пьяные какие-то товарищи, видимо, сбросили, вот все вспоминают этого замечательного, с ветвистыми рогами оленя.
Значит, понятно,
на берегу,
понятно.
На берегу там. Вот. И, ну, то есть место такое постепенно его цивилизовали, его обживали, и ландшафтные архитекторы, и просто застройщики, они... Всегда его... Он вообще стал именоваться в 1911 году, это было 50 лет освобождения от крепостного права. И он был назван в честь императора Александра II, этот сад. Освободителя, чересчур.
Ну, понятно.
Вот, там, значит, была... Ну,
а да. За, если по Ленину идти, вот от клиник Савиных, да. На правой стороне, где сейчас... Ну, три дома этих девятиэтажки стоят, торговый центр.
А, так и 50-летие построили, да, юбилейные три башни.
А до этого, начало века, например.
О, тут были по переулке деревянные
застройки. Угол Савиных
застройки.
И Ленина.
А?
Угол Савиных, Ленина, Советская, вот этот квадрат, что здесь было?
Так, значит, Ленина, понятно, Савиных, понятно. Советский. Ну, а, ну, квартальчик такой, да?
Ну, конечно, ну вот,
я
да.
Я знаю, что там жил знаменитый очень художник Голубин Сергей.
То есть это был частный сектор,
да,
маленький?
Да, ученик Ильи Репина. Да, частный сектор был, с садочками.
А с какого года он начал формироваться?
Ну, конец 19-го.
Конец 19-го? Ага. А, то есть, а в середину 19-го пустыри были просто или
там,
лес?
Там, значит, там редко-редко чьи-то усадьбы стояли обычно, редко.
Среди леса?
Да, и среди леса очень модно было заводить в себе такие рощицы домашние.
Ага.
И даже это в романе, знаменитого томского писателя Крестовского, да? Как он называется? Вернее, он псевдоним взял не Крестовский. Крестовский был в Петербурге. Там он назвал «Тайны Петербурга», назвал он роман. Этот взял, как же название?
«Петербургские тайны» они назывались, да.
«Петербургские тайны». А этот по-другому назвал. «Томские трущобы». Вот, этот самый Курицын-то. Вот, он там описал быт этих самых, быт, значит, обывателей этого вот экзотического уголочка города Томска.
Понятно.
Быт. Ну, тут связано было с этими, помните, там была разбойная шайка в этом, подземные ходы, и вот они выходили, вот этот дом, ну, сейчас у нас Ленина 8, деревянный такой дом-то стоит.
Да, угол учебный.
Да, угол учебный.
Да.
Что вот там во дворе, там во время войны было Министерство культуры СССР.
Размещено. Да, мы это говорили об этом,
вот,
да.
Вот, размещено. Там были очень интересные дворовые такие постройки, склады. Все очень было здорово.
А мы, наверное, Геннадий Ильич, об этом вот в следующей программе начнем. Мы как бы приподнимемся над этим кварталом и сверху посмотрим,
что
мы будем
посмотреть. Точка, вот самая высокая точка будет вот этой вот террасы лагерного сада. Она будет постепенно нисходить туда,
ну да, это и видно,
до Ушайки,
да?
Туда.
Я, с вашего позволения, напомню, это «Исторические хроники», и мы сегодня говорили о проспекте Ленина, и мы, наверное, назовем эту программу «Проспект Ленина. Начало». Да?
Ну, вот. Да, по современным топонимам, потому что у нас Ленина проспект, к сожалению, была попытка, значит, продвинуть название университетский, даже я помню. Какие-то романтики наши из Томска.
Ну, найдутся еще.
Что университетский.
Геннадий Славович, я благодарю вас,
да,
вот, за эту прогулку по улице Томска. Вот, и в следующей программе мы продолжим двигаться дальше, осматривать вот этот район улицы Савиных и прочее.
Право-налево.
Право-налево, да, улицы Учебные. Да.
Потому что это же магистраль, она образующая, называется градообразующая.
Да.
Вот, она на ней держится практически
вся сетка улиц.
Я благодарю
всех, кто слышал и был с нами. Всего вам доброго, до новых встреч.
До новых встреч.